Сегодня мы рассмотрим оставшуюся часть 10 главы по частям. Давайте прочитаем первый отрывок с 19 по 25 стих. «Итак, братья, имея дерзновение, итак», он как бы подчеркивает, делает вывод из всего вышесказанного, «имея дерзновение входить в святилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым, который он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою. И имея великого священника над Домом Божьим, да приступаем с искренним сердцем и полную верою, кроплением, очистившей сердца от порочной совести и омывши тело водою чистую. Будем держаться исповедания и упования неуклонно, ибо верен обещавший. Будем внимательны друг к другу, поощряя их любви и добрым делам. Не будем оставлять собрание своего, как у некоторых есть обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматривайте приближение дня оного». Если бы мы с вами прочитали 10 главу с самого начала, то вы бы обратили внимание на то, что, начиная с 19 стиха, вообще меняется резко тема послания. Если до этого, начиная с 7 главы, были богословские рассуждения, богословская часть, то теперь апостол переходит к практической части или к слову увещания. Как примирить то, что он говорил, эту открытую истину о нашем небесном первосвященнике в жизни? Имеет ли эта истина какое-то отношение к нашей жизни? Мы с вами хорошо знаем, что исследование Слова Божия, слушание проповеди, чтение духовных книг не является занятием просто для ума, просто для интереса. Мы не из-за праздного любопытства исследуем Слово Божие. А для чего? Для того, чтобы научиться, как правильно жить, научиться воле Господней, как являть ее в своей жизни. Помните, Спаситель говорил: «Не всякий, говорящий мне Господи, Господи», другими словами, не всякий, кто правильно исповедует устами своими истину, войдет в Царство Небесное, но кто? Тот, кто истину эту не только исповедует, но и исполняет, но исполняющий волю Отца моего Небесного. Итак, апостол говорит, подводя итог или делая вывод из всего вышесказанного. А вышесказанное, если все свести к одному предложению, было посвящено тому, что Спаситель наш Иисус Христос является первосвященником, который вошел в небесное святилище, приготовил нам путь и примирил нас с Богом, и ныне является ходатаем нашим в небесном святилище. Итак, мы имеем смелость или дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым. Здесь апостол как бы снова, так незаметно, сравнивает служение примирения в Ветхом Завете и Новом Завете. Собственно говоря, последние несколько глав он этому и были посвящены. Помните, мы совсем недавно с вами читали, что апостол говорит, это в 9 главе, в 9 стихе, 8-9 стихе, что до тех пор, пока стоит скиния земная или храм земной, или храм Ветхого Завета, закрыт вход во святое. Остается эта пропасть между грешным человеком и святым Богом. Как здесь сказано, Дух Святой показывает сим, что еще не открыт путь во святилище, доколе стоит прежняя скиния. Мы с вами хорошо знаем, что только один раз в год первосвященник мог ходить во святое святых для того, чтобы совершить служение очищения грехов. Таким образом, в Ветхом Завете эта пропасть, разделявшая грешного человека и святого Бога, оставалась. Но этому было посвящены предыдущие главы. Христос, как представитель человеческого рода, о нем сказано, он во всем уподобился нам. Он стал от плоти и крови человек. Он вошел в небесное святилище, как первосвященник и ходатай перед Богом. И вошел туда не просто для того, чтобы войти, и снова все это закрылось, вход к Богу закрылся, и по-прежнему эта пропасть отделяла человека от Бога. Но вошел, как сказано в 6 главе 20 стихе, предтечей. Что значит предтечей? ну, как бы тот, кто готовит путь. Иоанн Креститель назван предтечей, да, он послан готовить путь Господу. Предтеча – это тот, который не просто идет, а тот, который готовит путь. И он вошел туда предтечей для того, чтобы приготовить путь верующим в него. И вошел не с кровью животных, а со своей кровью, как сказано в 9 главе 12 стихе. И поэтому мы имеем дерзновение, мы имеем смелость идти тем путем, который приготовил для нас предтеча. То, что было раньше невозможно в ветхозаветной скинии, стало возможно. Поэтому этот путь назван новым путем, путем Нового Завета. Этот путь назван живым путем, потому что это не образ и не тень жертв Ветхого Завета или законов о жертвоприношениях Ветхого Завета. Это не просто слова, но это новый путь, путь примирения с Богом во Христе. И здесь сказано, что Он в 20 стихе открыл этот путь нам через завесу, то есть плоть свою или тело свое. Образы, опять же, ветхозаветнего святилища на протяжении всего послания к евреям, образы ветхозаветнего святилища используются для того, чтобы указать на глубины истины о спасении. Здесь апостол сравнивает тело Христа с его завесой, которая в храме была. И помните, что во время того, как Спаситель умер на Голгофском кресте, то завеса в храме разорвалась. И как бы это был символ не только того, что путь к Богу открылся благодаря смерти Христа, но и того, что тело Христово было истязаемо, и благодаря смерти и истязаний открылся этот новый и живой путь, небесное святилище. И здесь, в этом тексте, о том, что открыт путь новый и живой через завесу, еще одно, как бы, еще одна истина содержится. Небесное святилище стало открыто, куда мы можем входить молитвой своей, не только благодаря единократной жертве Христа, но и тому, что служение Его, как служение священника и ходатая, продолжается. Мы имеем великого священника над Домом Божьим, 21 стих. Мы имеем великого священника над Домом Божьим. А что такое Дом Божий? В ветхозаветной терминологии Дом Божий – это Израиль. В новозаветной терминологии Дом Божий – это Церковь Христова, это те, которые идут этим путем, новым и живым, те, для которых открыт путь пред Божье лицо в небесное святилище, потому что они примирились с Богом в крови Христовой. И здесь это примирение, священническое служение Христа заключается прежде всего в том, что оно как бы с двух сторон направлено, взаимно направлено. С одной стороны, примирение как работа в сердце человека, когда в совести своей человек очищается от грехов и не грешит сознательно. Ему сознательный грех становится противным, потому что Господь Духом Своим Святым запечатлевает свою волю, свой закон в его сердце. И Господь служит небесному святилище, как тот, кто Духа Святого посылает в сердца наши для этого примирения с Богом. С одной стороны, и с другой стороны, Господь говорит, грехов и беззаконий не вспомину более. Вот в этом заключается ходатайственное служение, если коротко говорить, Христа в небесном святилище. С 22 стиха, опять мы в 22 стихе видим с вами образ, еще один образ служения в ветхозаветном святилище. Мы входим в святилище путем новым и живым, который открыт через завесу, то есть плоть Господа. Мы имеем великого священника над Домом Божьим. И так же, как это было в Ветхом Завете, прежде чем войти в святилище, нужно было совершить обряд омовения. Вы помните, что во дворе храма перед святилищем стояло медное море или огромная чаша с водой, которая служила ну, вот таким средством ритуального омовения или очищения для тех, кто в святилище входил. Да приступаем с искренним сердцем, вот эту схему входа во святилище апостол как бы представляет нам, с искренним сердцем, полную веру, кроплением очистивши сердца от порочной совести и омывши тело водою чистую. Опять здесь такое невольное сравнение с ветхозаветным служением. Ветхозаветные дары, жертвы, омовения не могли очистить совесть на самом деле человека и привести к совершенству. Сколько бы вы ни окунались в это медное море, сколько бы вы ни кропились водой, все равно, по сути, это ничего не решало. Это только указывало на очистительное служение, которое совершает Христос благодаря Духу Святому. Как сказано в 9 главе, оно есть только образ настоящего времени – святилище, которым приносятся дары и жертвы, которые не могут сделать в совести совершенным приносящего. Но Христос делает это через Духа Своего Святого, как мы уже это говорили. И в послании к Титу, в 3 главе, с 5 по 7 стих, апостол Павел, кажется, очень ясно и коротко выражает эту мысль, мысль о том, каким же образом происходит очищение человека. Какой же обряд существует очищения? Сказано, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, но по Своей милости, баней возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию сделались наследниками вечной жизни. Итак, вот в этих нескольких текстах мы с вами прошли через двор, совершили омовение, вошли перед Божье лицо во святое святых, потому что завеса открыла нам путь, плоть Иисуса Христа. И что же теперь практически это значит в нашей жизни? И апостол говорит, во-первых, он в последующих трех текстах предлагает три таких важных практических истины, о которых мы должны постоянно помнить. 23 стих. Во-первых, будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший. Будем держаться исповедания. Если вы внимательно слушали предыдущие наши беседы, хотя они у нас, конечно, растянулись на довольно-таки продолжительное время, то вы обратили внимание на то, что апостол время от времени с этим призывом к своим слушателям обращается. Будем твердо держаться того, во что мы уверовали. Будем оставаться верными однажды принятой истине. Ну, например, первый стих 2 главы. Мы должны быть особенно внимательными к слышанному, чтобы не отпасть. Или 3 глава, 12 стих. Смотрите, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, чтобы вам не отступить от Бога живого. Или 4 стих, 11 стих, 4 глава, 11 стих. Итак, постараемся войти в покой оный, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность. И так далее. Апостол здесь предупреждает от такого шаткого положения, от такой раздвоенности, от сомнений, которые могут одолеть верующего. Как апостол в своем послании Иаков говорит, человек с двоящимися мыслями не тверд в своих путях. Будем твердо держаться, не будем колебаться. Исповедание, упование неуклонно, ибо верен обещавший. И вот эта тема верности обещавшего, она будет потом раскрыта в конце этой главы, потому что наша верность, прежде всего, основана на верности Божьей своим обещаниям. И эта тема также проходит через послание к евреям. По сути дела, в 23 стихе выражена самая главная мысль всего послания к евреям. И второе наставление, которое дает апостол. Первое и второе тесно связаны. Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрание своего, как у некоторых есть обычай, но будем увещевать друг друга. Для того, чтобы остаться верным своему исповеданию, однажды принятому, что нужно, как говорит апостол? прежде всего, что нужно? Будем внимательны друг к другу. Не будем оставлять собрание. Будем увещевать друг друга. Эта тема также проходит через послание. Наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. 3 глава, 13 стих. Апостол говорит, что вера хранится не в одиночку, а вера хранится вместе, в сообществе верующих. И только через это сообщество, через церковь, мы становимся участниками небесного, как он говорит в 3 главе 1 стихе. Мы становимся причастниками Христу не поодиночке, а вместе. 3 глава, 14 стих. Мы названы Домом Христовым, а Христос как Сын в доме. 3 глава, 6 стих. Другими словами, веру можно хранить только тогда, когда мы несем ответственность за друг друга. Не только за себя, но друг за друга. Поэтому, когда апостол говорит «будем держаться исповедания», он как бы подразумевает, что мы будем поддерживать друг друга в этом исповедании. Здесь богословские образы, которые с 7 главы так богато апостолом были использованы. Образ, например, небесного наследства, причастие Христу, Дома Христова. Эти образы материализуются в собрании верующих. Не будем оставлять собрание. По-еврейски «синагога» – «собираться вместе». Вернее, это по-гречески, но это слово использовалось для обозначения места собрания. Собрание по-гречески «синагога» – «собираться вместе». Или это слово можно передать как «церковь» – «экклезия», вызванные, собранные вместе. Церковь или вера во Христа глубоко социальна. Невозможно в одиночку оставаться верным. Можно только вместе исповедовать эту веру и хранить верность. Поэтому апостол и призывает не оставлять собрание. Отсутствие на собрании опасно, потому что сила притяжения этого мира очень велика, и сопротивляться этому притяжению очень трудно. Я думаю, что все мы в своей жизни это не раз испытывали. Как, оставляя собрание на какое-то время, мы чувствуем нарастающую апатию, потерю интереса и так далее. И третий призыв, который апостол Павел здесь приводит, или с которым обращается к нам: будем увещевать друг друга тем более, чем более усматриваете приближение дня оного. Он и день, или день пришествия Христа. И продолжение этой темы в конце главы. Здесь апостол как бы говорит об ответственности нашей за себя, за свою веру, за церковь, за друг друга перед лицом пришествия Христа. И когда апостол говорит о приближении дня оного, то он говорит это в первую очередь не в смысле даты времени, о том, что календарная дата приближается, а в смысле эсхатологической собранности или такой собранности перед пришествием Христа, внимательности, когда мы не расслаблены, но ожидаем этого события каждую минуту нашей жизни. Итак, из предыдущего отрывка апостол Павел, или апостол, автор послания к евреям, пишет или делает такой очень серьезный вывод. С 26 стиха по 34 стих. Давайте прочитаем этот отрывок и разберем его немножко подробнее. Начнем немножко раньше. Будем увещевать друг друга. Увещевать в чем? В том, чтобы держаться исповедания веры неуклонно. И будем увещевать более, чем более усматриваем приближение Дня Господня. Потому что если мы, получив когда-то познание истины, произвольно грешим или сознательно грешим, тогда не остается жертвы за грех. но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников. Если тот, кто отвергался законом Моисеева, при двух или трех свидетелях без милосердия наказывался смертью, то какое наказание тогда ожидает тех, кто повинен будет в том, чтобы упирает Сына Божьего и не почитает за святыню кровь завета, который освящен, и духа благодати оскорбляет? Мы знаем того, кто сказал: «У меня отмщение, я воздам, говорит Господь». И еще: «Господь будет судить народ свой». Страшно впасть в руки Бога живого. Вспомните прежние дни ваши, когда вы, бывшие просвещены, выдержали великий подвиг страданий. Ибо то вы сами сделались среди поношений и скорбей, служа зрелищем для других, то принимая участие в других, находившихся в таком же состоянии. Ибо вы и моим узом сострадали, и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и неприходящее. Итак, апостол усиливает свой призыв держаться исповедания веры неуклонно, неизменно, непоколебимо. И здесь как бы принцип работает, о котором говорил Христос: тот раб, который знал волю Господина, будет наказан сильнее того раба, который не знал. Тот, кто знал и не исполнил, наказан сильнее. Не остается жертвы за грех, но ожидание суда. Когда апостол пишет эти слова, то, скорее всего, он видит тех, кто когда-то стал на новый жилой путь. Он, возможно, знает этих людей по именам. Но пройдя какое-то расстояние, они остановились и стали возвращаться назад или отходить в сторону. И апостол видел в этом опасность, реальную опасность от падения. На самом деле, то, о чем говорит апостол, здесь легко увидеть и понять, внимательно читая книгу «Деяния апостолов». Помните, с чего начинается книга «Деяния апостолов»? Начинается с отчета о тысячах уверовавших. И эти тысячи уверовавших, как написано, многие из этих тысяч уверовавших были иудеи. Или в первых главах они все были иудеи, потому что проповедь начиналась с Иерусалима. Так было много уверовавших. Но кажется, что ко времени написания послания к евреям не так много из них остались на пути следования за Христом. Не так много из них остались верными пути новому и живому. Верующие из евреев на самом деле находились под воздействием вековой традиции, тысячелетней традиции веры. И эта традиция притягивала их назад. Она призывала их сойти с этого нового пути. Эта традиция противодействовала Христу. И книга «Деяния апостолов» об этом тоже красноречиво нам повествует. И помните, чем заканчивается книга «Деяния апостолов»? Апостол говорит: ну, раз вы не хотите слушать, то я обращаюсь куда? Кому? Язычникам. Послание к филиппийцам, 3 главе, во 2 стихе апостол говорит: берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания. Очень резко, очень грубо. Но, наверное, мягче нельзя было говорить пред лицом той опасности, которая существовала в церкви, когда евреи, уверовавшие, возвращались назад. Или Галатам 3 глава 5 стих: «О несмысленные галаты, кто прелестил вас не покоряться истине, у вас, которых перед глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый». Ну, если перевести точнее, то слово «несмысленные» звучит гораздо и гораздо грубее и жестче. Несмысленные галаты. Кто прелестил вас? Или вспомните о посланиях семи церквам книги Откровения. Ну, например, 2 глава 9 стих: «Знаю твои дела, скорбь и нищету». Ефесская, это вторая церковь, послание к второй церкви, Какая у нас? Нищету, впрочем, ты богат, и злословие от тех, которые говорят о себе, что они иудеи, ну, не таковы, но синагога сатанинская или собрание сатанинское. Очень грубо. Но то противодействие, которое встретила церковь со стороны традиции, было чрезвычайно сильным. И кто-то поддавался и сходил с этого пути нового и живого. Вообще, тема ответственности за принятую истину проходит через все послание к евреям. И апостол несколько раз, по крайней мере, 3, может быть, больше раза, посвящает целый отрывок вопросу тому, что необходимо держаться пути Христова и за отход, за возвращение назад придется нести ответственность. Мы с вами читали из 2 главы в начале. «Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Ибо если через ангелов возвещенное слово было твердо, он имеет в виду закон, который дан народу израильскому через Моисея, а Моисею по преданию через ангелов, и всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние, это то, о чем мы здесь читаем, отвергшийся закона Моисея при 2 или 3 свидетелях, наказывался смертью, то как мы избежим вознеродевшей о спасении, которое было проповедано Господом сначала и в нас утвердилось слышавшими от Него? Причем это подтверждено было, эта проповедь, знамениями, чудесами, различными силами и излитием Духа Святого. Здесь апостол говорит то же самое. Если мы, получивши познание истины, произвольно грешим, то не остается жертвы за грех. Или 6 глава 4 стиха. «Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного и соделавшихся причастниками Духа Святого и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают себе Сына Божьего и ругаются Ему. Земля, питавшая многократно сходящий на нее дождь и превращающая злак, полезна тем, для которых и возделывается, получает благословение от Бога, а производящая терни и волосы негодна и близка к проклятию, конец которого – сожжение». Наказывается смертью, 28 стих, отвергшийся закона Моисеева при 2 или 3 свидетелях. Вот эта ссылка, 17 глава книги Второзакония, со 2 по 6 стих. «Если найдется среди тебя, в сокращенном виде я читаю, кто сделает зло перед очами Господа Бога твоего, тем, что приступит завет, пойдет и станет служить иным богам, то что нужно делать с этим человеком? То выведи мужчину того или женщину ту, которой соделали зло сие, к воротам твоим, и побей их камнями до смерти. По словам 2 свидетелей или 3 свидетелей, должен умереть осужденный на смерть». Если апостол говорит, столь серьезно было наказание за закон, который назван тенью только небесного, то что ж тогда будет за пренебрежение кровью Христовой, за пренебрежение тем, кто этот закон даровал? И вывод делает в 31 стихе: страшно впасть в руки Бога живого. Этот язык хорошо был понятен евреям, которые воспитывались и выросли в традиции закона повиновения и наказания за его неповиновение. Апостол говорит, если получивший познание истины произвольно грешим или сознательно грешим, знаем, что мы закон Божий пренебрегаем, то не остается более жертвы за грех. Ну, имеется в виду такое сознательное отвержение воли Божией в своей жизни, противоречие этой воле. Тут работает тот же принцип, который Спаситель в Евангелии от Матфея, 7 главе, 6 стихе, например, провозгласил: «Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его своими ногами». Другими словами, драгоценное превращается в ничтожное. Поэтому драгоценная кровь Христова превращается в ничто, и жертва за грех тогда не остается. И в 29 стихе апостол говорит, что отвергнуть познание истины о спасении во Христе значит быть повинным против крови Христовой, которую освящен человек, и Духа Божьего оскорблять. Он говорит о грехе против Духа Святого. Сначала сомнение, постепенное остывание, потом это приводит к оставлению собрания, потом по нарастающей все это ведет к неверию, потом к упорному сопротивлению Христу. Потому что однажды познав истину, человек не может от нее избавиться просто так. Она все время через совесть обличает его. И для того, чтобы заглушить ее совесть, нужно упорно сопротивляться Духу Святому, упорно сопротивляться голосу Духа Святого, затаптывать этот Дух Святой, отрекаться от Него, огрублять свое сердце. И в какой-то момент Дух Святой замолкает. И человек снова возвращается в этот мир неверия, незнания, как будто бы ничего в жизни его не происходило. Поэтому и апостол говорит, и Духа благодати оскорбляет. Апостол Павел, мы с вами упоминали об этом в последней главе, в последних стихах книги «Деяния апостолов», именно так и говорит о евреях, которые слышали проповедь, дискутировали об этой проповеди, может быть, даже становились на путь следования за Христом, но в конце концов оказывались среди врагов Христовых. Он цитирует пророка Исаию, говорит, 28 глава книги «Деяния апостолов», 27-28 стих, «Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не увидят очами, не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их. И тогда будет известно вам, что спасение Божие послано язычникам. Они и услышат». Так говорил апостол Павел слушавшим его евреям. И адресаты послания к евреям находились в той же опасности. Опасности огрубить свое сердце, не слышать ушами, не видеть глазами и не обратиться, попрать кровь Христову и оскорбить Духа благодати. Для того, чтобы это не произошло, апостол говорит, последний отрывок этой главы, «Вспомните прежние дни ваши, когда вы, бывшие просвещены, выдержали великий подвиг страданий. Сами среди поношений, скорбей служили зрелищем для других или принимали участие в других, которые находились в таком же состоянии. Ибо вы и моим узом сострадали, и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и неприходящее». Вообще драматизм этой ситуации еще заключается в том, что начало было очень хорошим. Начало веры адресатов этого послания было многообещающим. Они, верные свою Христу, доказывали тем, что выдержали великий подвиг страданий. Среди поношений и скорбей своих братьев, своих соплеменников, они доказали верность Христу. И более того, расхищение имения своего приняли с радостью. Видимо, от слов люди к делу переходили и не стеснялись показывать, оказывать заботу тем, кто страдал и находился в темнице за веру во Христа. Здесь апостол как бы переводит взор с негативного, с той опасности, в котором оказались евреи, уверовавшие во Христа и находящиеся вот в этой опасности вернуться назад, на положительный опыт прошлого. Он как бы говорит, посмотрите назад, посмотрите на время первой любви и вернитесь. на путь новый и живой. Итак, не оставляйте упования вашего или веры вашей, которой предстоит великое воздаяние. Апостол говорит, терпение нужно вам, чтобы исполнить волю Божию и получить обещанное, ибо еще немного, очень немного, грядущий придет и не умедлит. Праведный верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере ко спасению душ. Не оставляйте вашей веры, не остывайте вашей вере, не разочаровывайтесь, наберитесь терпения. Еще немного и очень немного. Ждать осталось немного, и грядущий придет. Но, возможно, кто-то из адресатов послания видел во Христе Мессию политика, не спасителя мира. Немного и очень немного, но, глядя в окно, евреи видели, что ничего не меняется. Те же римляне, то же запустение страны, те же языческие символы повсюду. И, кажется, Спаситель обманул их в своих ожиданиях. Но пришел ли Спаситель для того, чтобы римлян только изгнать? Или второй раз должен прийти для того, чтобы решить какие-то узкие политические вопросы той или иной нации? Конечно, нет. Здесь Церковь Христова, выросшая из Иерусалима, из народа Божьего, должна была переродиться совсем в новое ожидание, в новую Церковь, Церковь, в котором не будет ни иудея, ни эллина. Потому что новая церковь или христианство, по сути, это жизнь в ожидании пришествия вне времени и вне дат. Это как бы жизнь между этим миром и грядущим. И далее в 13 главе апостол говорит, не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего. И целая 11 глава, которую мы будем рассматривать в следующий раз, посвящена этому. Мы еще не пришли, мы на пути, но мы не хотим возвращаться назад. Хотя мы еще здесь, но сердцем мы уже в Царстве Христа. И для того, чтобы усилить эту мысль, апостол цитирует хорошо известный всем нам текст из книги пророка Аввакума. «Праведный верою жив будет». Вы помните, к чему пророк Аввакум эту цитату приводит? Это хорошо известное место. Время было непростое, это примерно 7 век до Рождества Христова, Вавилонское нашествие, и, кажется, пришел конец всем надеждам израильского народа. И Аввакум с жалобой обращается к Богу и замолкает для того, чтобы услышать его ответ. И Господь отвечает этими словами: «Праведный верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит тому душа моя». Праведный верой жив будет. Кто такой праведный и что значит верой жив будет? Праведный – это тот, кто продолжает верить даже тогда, когда все вокруг говорит против этой веры. И вот эта вера, когда нет никаких доказательств правоты, и спасет этого человека. Поэтому он праведный. Не потому, что он праведный по сути, а потому, что он доверяет Богу праведному, который никогда не обманет. Как в 23 стихе сказано, будем держаться исповедания и упования неуклонно. Почему? Потому что верен обещавший. Праведность наша основывается на вере, верность и праведность Божию. Адресаты послания к евреям, возможно, разочарованы. Давление со стороны братьев, неверие большинства, задержка пришествия. Может быть, они обманули в своих ожиданиях. И апостол напоминает им цитату из пророка Аввакума или ответ Господа пророку: «Праведный верою жив будет. Спасется тот, кто будет верить вопреки всему». И эта тема тоже проходит красной нитью у апостола послания к евреям. Помните, 6 глава, 18-19 стих, апостол говорит о том, что Бог верен и не может солгать. И вот эта верность Божья является тем, за что мы можем взяться, ухватиться, когда, кажется, больше не за что ухватиться, как за настоящую надежду. И эта верность Божья, доверие Богу является якорем крепким и безопасным, который держит корабль от того, чтобы он не был выброшен, не дрейфовал и не был выброшен на скалы. Итак, у апостола уверенность в Божьей праведности, правде, верности является вот этим якорем, который поможет сохранить верность исповеданию однажды избранному, верность новому пути следования за Христом. И давайте мы закончим наше рассуждение, еще раз прочитав 39 стих. «Мы с вами, пусть так Господь поможет нам, не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере ко спасению души, потому что надежды ухватились за крепкий якорь верности Божией». Аминь. Помолимся Господу. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за то, что в этом мире неверия, сомнений, незнания Тебя, Ты посылаешь нам этот якорь, крепкий и надежный, якорь уверенности в Тебе, уверенности, которая явлена была в великой жертве Господа нашего Иисуса Христа. Помоги, Господи, нам оставаться верными своему избранию, призванию, своей вере, которой мы однажды выбрали, следовать за Тобой путем новым и живым. Все просим во имя Господа Иисуса Христа. Аминь.